Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артус» с 17 по 23 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральный продукт, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 17 по 23 февраля. Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова. 20 февраля в четверг в 19 часов в Доме ученых на Пречистенке 16 состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого, яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Он не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Популяризируя русскую культуру, он раскрывает в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести на сайте Центрального дома ученых, в кассах Дома ученых и по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, телефон 8-915-250-99-73. Алтай. С давних времен он казался нашим предкам воплощением земли чистоты и духовного возрождения. Недаром сюда тянулись в поисках идеальной страны Беловодье. Сюда же уходили и старообрядцы. Василий Шукшин, уроженец Алтая, писал: «Как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам». Когда-то за такой вот романтикой этих дивных по красоте мест сюда приехал и молодой ученый Юрий Криедун, а со временем защитил диссертацию на звание кандидата физико-математических наук, принял священный сан, и вот уже более 20 лет протоиерей Георгий Криедун служит в своеобразной столице Алтая, Барнауле. В дни рождественских чтений мы познакомили вас с отцом Георгием, напомнили о том, что именно он принимал участие в качестве архитектора в строительстве удивительного храма, освященного недавно в Барнауле во имя святых Вифлеемских младенцев. Это такая своеобразная святая земля в пространстве храма. Батюшка также защитил диссертацию о храмовом зодчестве Юго-Западной Сибири 19-20 веков на степень доктора искусствоведения и сегодня исполняет также обязанности епархиального архитектора, тем более что настоятельствует не просто в храме, а в целом храмовом комплексе во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
И храмовый комплекс, я думаю, он уже и сам по себе стал достопримечательностью, тем более, что вот в его составе этот удивительный храм святых Вифлеемских младенцев, в создании которого потрудились, ну, как меня уверил Алексей Михайлович, лучшие московские силы. Вот Ирина Зарон, фрески, Александр Карнаухов, мозаичист. Приглашайте, батюшка, чтобы тоже москвичи ехали, поклонялись святыням алтайским, и там действительно есть и куда попаломничать еще, помолиться, и приложить какие-то силы свои тоже при желание и по отчаянию.
Да, в этом смысле Алтай, он интересен и не только природными богатствами, но есть и интересные места. Вы упомянули Вифлеемский храм, конечно, кто в нем бывает, в общем-то, на многих он оказывает впечатление. Мы там служим как минимум раз в неделю раннюю литургию, в воскресенье, иногда и в субботу служим. Но для многих прихожан вот наших, вот они не ленятся для того, чтобы в этом храме побывать на литургии. Они приходят там в 6:30 утра. У нас даже есть такой приходской хор, ну, любительский, да, из прихожан. И вот, вот этот хорик, ну, они вот для души это все делают. Они всегда на ранней поют божественную литургию. И в этом смысле, конечно, храм очень нравится людям, там молиться. Ну, кто знает, конечно, для многих даже, вы знаете, настолько сейчас осуеченная жизнь у многих людей, что даже люди, живущие в одном районе города, не знают, что происходит в другом районе города. Это тоже, к сожалению, реальность. Мы часто сейчас переходим как-то вот в виртуальную жизнь, виртуальную реальность. Для многих даже эта работа становится именно в этой плоскости, и уже просто ни мотивации, ни раз времени нет, ну или толчка, может, какого-то нет, чтобы съездить, даже верующие там проехать по храмам своим в городе. Поэтому есть эта проблема, поэтому приглашаем, конечно, всех, и не только из Москвы там, или из других регионов, но и даже наших барнаульцев всех приглашаем, чтобы они тоже побывали. Тем более, что мы ведем еще такую деятельность экскурсионную. Это тоже все желающие могут записываться к нам, и мы показываем наши храмы во внебогослужебное время, наши музеи, у нас три фактически музея, музейных экспозиции. И здесь надо сказать, что кто знает, да, из районов едут, прям специально детей везут. Иногда прихожане собираются из какого-то села, ну, где хороший, крепкий приход, им просто интересно, они как бы совершают паломничество, просят, допустим, соборование даже совершить, на литургии поприсутствуют. Там, ну, мы организуем им трапезу, потому что, ну, расстояния достаточно большие, там, допустим, за 300 километров вот люди приезжают, к примеру, вот специально там рано-рано утром там выезжают, значит, пополомничают, помолятся, покушают, отдохнут, и потом уже назад едут. То есть это есть, но мы здесь из этого пока не созрела та ситуация, чтобы как-то в плановом порядке этим заниматься. Но у нас есть ответственные, которые проводят экскурсии для всех желающих. Детей часто мы приглашаем вот со школ. Ну, сейчас некие сложности, конечно, законодательные. Приходится со всех родителей классным руководителям собирать согласия, подписи. Ну, некоторые учителя идут и на это. Те, которые вот переживают, хотят, чтобы дети об этом могли с этим познакомиться. Потому что мы, когда строили храмы, дети приходили, смотрели процесс строительства. Там кусочки мозаики для них это было как драгоценные камни. Они с удовольствием разбирали. Но они видели, как делаются мозаики там, или лепнина гипсовая, как делалось. И, конечно, для них, ну, мы старались сделать так, чтобы это было и познавательно для них. И это тоже очень, ну, я думаю, влияние на души детские оказывается. Поэтому ведем эту работу, так что вполне можно. Даже, вот знаете, вот недавно была группа, ну, они паломничали из Санкт-Петербурга. Ну, в основном это уже такие возрасте прихожане. Они специально поехали на Алтай, Алтай православный посмотреть. Ну, в том числе про наш храм узнали, и у нас побывали, и тоже им очень понравилось такое душевное общение. У нас завязалось. Ну, а есть еще в Барнауле интересная историческая часть, исторический центр. Дело в том, что Барнаул был основан как горнозаводской город. Таких было всего два города в России. Это Екатеринбург и наш Барнаул. Этот статус получил Барнаул во второй половине 18 века. И с этим статусом было, вот я хочу просто еще один интересный проект о нем могу рассказать. С принятием этого статуса было сопряжено и решение строить кафедральный собор. Петропавловский кафедральный собор в городе Барнауле. Вообще, вот этот исторический центр Барнаула, он строился вот как, ну, маленький Петербург. И даже сегодня мы говорим, там, уголок Петербурга. Там и тебе и колонны, и здания, и площади, вот такие в стиле классицизма. И, ну, очень много что напоминает, конечно. Основой города был серебропровильный завод в то время. И вот Петропавловский собор, он тоже был очень уникален. Он был построен в стиле сибирского барокко. Проект был в столице привезен. И вот сегодня у нас очень важно, есть возможность, ну, то есть эта территория собора, она не застроена. То есть это сквер, и, в общем-то, ничто не мешает воссоздавать этот собор. Но пока, конечно, вот...
То есть его нет сейчас?
Да, нет, собора нет. Но мы провели очень большую работу... Вот уже буквально лет 5-7, как владыка Сергий приехал, он заинтересовался сразу этим вопросом и такие, ну не то чтобы задачи ставил, ну по крайней мере инициировал работу этим проектом. И очень много интересных фактов удалось выяснить. Он изначально был в стиле, как я уже сказал, сибирского барокко. И даже нам удалось предварительные эскизы найти для того, чтобы восстановить облик, ну, эскиз, по крайней мере. Мы уже сделали этот эскиз. А потом его в середине 19 века, ну, лет через 60-70, после даже больше чуть-чуть, его решили перестроить. Ну, почему? Потому что там крыша стала подгнивать, нужно было переделывать. То есть вот эти элементы барокко, видимо, не очень приспособлены для сибирского климата, и поэтому возникали проблемы с целостностью конструкции. Ну, из-за снега, воды и так далее. Ну, и плюс там грунты не очень хорошие. И храм этот был частично перестроен. И перестроен в духе политики уже того времени, там, когда Николай I, как известно, значит, вот это православие, народность, самодержавие, вот эти призывы, они даже повлияли на архитектурный облик, и храм приобрел уже черты такого неорусского стиля.
Неорусского.
Да, неорусского стиля. Там и кокошники появились, значит, и пришлось настраивать еще один ярус колокольни, потому что Николай I пожертвовал аж 700 пудов меди для отливки колокола, главного колокола Алтайского края. Получился колокол, ну его потом только через 26 лет удалось отлить, не было мастеров, на месте же нужно было все делать. Получился колокол в 10 тонн, и как раз для размещения этого колокола еще один ярус поместился, значит, колокольню расстроили, основание там, сделали два ризалита для укрепления. Ну, в общем, такая интересная историческая канва получилась. И вот сегодня работа над этим проектом, ну, пока только теоретически, конечно, так много нового мы узнаем об истории Барнаула, и даже общественность наша краеведческая очень сильно заинтересована.
Взорвали-то его тоже в 30-е?
Конечно, взорвали в 35-м году. Вообще уничтожали кафедральные соборы целенаправленно во всех городах. Ну, наверняка здесь в европейской части, а что касается Сибири, тут я точно знаю, это и Томск,
Омск,
и да, практически все кафедральные соборы, а они же ведь строились по программе Александра III, если где-то не было, новые города 19 века образованные, если не было где кафедральных соборов, то Александр III инициировал эту программу по строительству собора. Причем деньги, как правило, даже не казна давала, а они изыскивались на месте. Местные купцы, предприниматели, духовенство. То есть это такое было очень важно объединяющее вот, бескрайную Русь явление. И, конечно, может быть, в том числе и по вот благодаря этой программе, благодаря храмоздательской деятельности Русской Православной Церкви, облик России стал узнаваемый на этих бескрайных территориях. Казалось бы, вот тысячи километров объединяет наша страна, а тем не менее, в какой город бы мы ни заезжали, благодаря присутствию храма, его архитектуры узнаваемой, конечно, люди особенно иностранцы, всегда чувствовали, что они в России. И, конечно, сегодня нам тоже очень важно то, что возможно возродить, возрождать, потому что то, что наше нынешнее поколение, мы еще застали хвостик, скажем, того, что было, да, ну, там, через бабушек, через дедушек, которые лично нам рассказывали, мы это помним, наши потомки уже, там, дети, внуки, они, если мы им этого не передадим, не возродим, им уже будет гораздо тяжелее к этому обратиться, потому что они уже не общались с очевидцами той Руси, которую мы, в общем-то,
потеряли. Связь времен, что называется.
Ну, не хочется думать так, что совсем потеряли. Я думаю, что, по крайней мере, духовно Русь жива, но надо сделать так, чтобы наши дети ее не потеряли. Уже по другим, может быть, даже причинам. Потому что вот отдаление от церкви бывает не только в период богоборчества, открытого, да, явного. Бывает еще богоборчество скрытое.
Оно еще опаснее.
И оно коварнее, потому что оно, его тяжелее увидеть и вовремя среагировать. Поэтому наша задача возродить вот эти святыни, которые еще можно возродить, и передать осознанно нашим детям.
Вот очень разделяю это воззрение, потому что когда говорят, что сейчас вот нет, опять же, денег, нет там сил, надо там строить в первую очередь, не знаю, мосты, дороги, фермы, оно все так, но на самом деле какое-то действительно таинственное, чудесное происходит делание. Вот на том же Омске, я знаю, вообще вот даже речь, когда говорили о том, что восстановить Успенский храм, да вы что, напротив обкома партии, потом там администрации города, ну что... Там говорили архитекторы серьезно, давайте поставим просто, ну вот, вот как бы силуэт. И, конечно, владыка на это не соглашался, поставил крест, там плясали, пели вокруг, а мы ходили, крестным ходом служили зима, лето. Казалось, это вообще невозможно. И вдруг начали вот фундамент раскапывать, обрели мощи святителя Сильвестра, епископа замученного. И вдруг очень быстро он возник и построился, как будто с небес опустился, в считанные годы. Предыдущий-то храм строился десятилетия. То есть вот когда Господь видит наше движение сердец, то все найдется. И жертвователи, и силы. Поэтому, конечно, Бог в помощь, чтобы воскрес и ваш храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Барнауле. Помолимся, наши жертвователи, наши слушатели, наше эфирное братство, как мы называем, Радонеж, просим святых молитв.
Да,
Евгений Георгий сегодня у нас в гостях, да, из Барнаула, да, батюшка, это все очень радостно. Я думаю, что все это, конечно, будет. Но вот я знаю, что свой собственный сайт вы ведете. Вот тоже как бы такая копилка опыта, да, я посмотрела так очень бегло, конечно, там и то, что вы успели вот написать, и то, что вы сейчас занимаетесь фотографией вот этих храмов и построенных, и строящихся. Расскажите о нем подробнее, может быть, тоже люди будут знать, заходить, чего-то там найдут для себя полезное.
Ну, я буквально незадолго до поездки в Москву открыл этот сайт свой.
Но он очень красивый, вы это все сделали хорошо, я думаю.
И с ужасом увидел, что там последнее, ну, кое-что там выставлялось, значит, а последнее там где-то 17-й год, то есть мне 2 года почти не было возможности его возобновить, ну, имеется в виду наполнять какой-то новой информацией. Но вообще, ну, и сейчас я, конечно, стараюсь этот пробел устранить, помощников прошу это делать, потому что это работа не плановая, то есть это исключительно вот мотивация создания этого сайта, это поделиться той информацией, которой
я так обладаю. Поняла, опытом каким-то.
Да, в первую очередь эта информация связана с историей Алтайской духовной миссии, с историей служения священнослужителей, то есть те архивные материалы, которые в свое время мне удалось накопать, оцифровать, набрать, то есть это люди помогали.
Чтобы не пропали в туне, конечно.
Да, и дело в том, что почему я именно решил такую форму избрать и вывесить на сайт, потому что было очень много обращений по конкретным фамилиям, потомки священников, миссионеров, церковнослужителей, все писали, но физически мне было очень трудно каждому отвечать. Ну, поначалу я, конечно, это старался делать, потом уже просто это невозможно было делать, и я посчитал, что просто нужно потихоньку все это выкладывать, и послужные списки, и клировые ведомости,
то есть,
где краткие...
люди сами что-то найдут,
да,
или будут знать, где
искать. То есть, по сути, это было мое желание просто поделиться. И здесь и люди, ну, персонали, об этом чаще всего спрашивают. Это также, значит, храмы, конечно же, материалы о храмах, ну, основные. То есть, кому интересно, жители своих деревень или кто-то, может быть, вырос где-то, им сегодня обращаются к этим корням, и это хорошо. А также школы, учителя, списки учителей, ну и все свои статьи, скажем, научные, публицистические, по истории церкви, по истории архитектуры. В общем-то, я стараюсь вот вывешивать, чтобы люди получили возможность вот уже такого свободного доступа к тем материалам, которым обладаю. Ну и также справочные материалы, потому что до революции издавались так называемые справочные книги, вот оттуда выписки, то есть одна из таких моих работ была, это я постарался все храмы Алтая, которых около 500 было, ну это и часовни, молитвенные дома, максимально привязать, соотнести их с современными названиями, потому что это тоже большая проблема, историческое название населенного пункта, современное название, то есть люди, те, которые занимаются поиском своих корней, ну я постарался максимально удобно, насколько я могу, потому что я не могу сказать, что я этим специально много времени могу на это уделять, но тем не менее, это все делается. Ну и поскольку еще храмоздательскими проектами приходится заниматься, значит, здесь тоже я стараюсь вот, ну, какие-то материалы общие выкладывать. Некоторые фотографии выкладываю из личного архива. Это не только исторические фотографии, а и современная история уже, допустим, вот в этом году Барнаульская епархия отметила 25-летний юбилей Возрождения. И учитывая, что это все на моих глазах было в 90-е годы, да, то есть получается, я как тоже какой-то очевидец тех событий, которые уже тоже исторические. Нам, когда казалось, что то, что с нами лично связано, это что-то такое, ну, вроде как естественное, и оно так всегда и будет, а время проходит, уже и многие батюшки отошли в мир иной, епископы даже тоже уходят или переходят в другие епархии, прихожане интересные, храмы, как они возрождались, как вот, ну, на Алтае снова мы обретали веру. То есть это уже все тоже очень интересно и достойно изучения новых поколений, молодых поколений в школах, там, в гимназиях, в институтах, поэтому и это тоже материал немножко я выкладываю, чтобы из первых рук, чтобы можно было знакомиться, потому что это тоже интересно, это важно, это то наследие, которым мы должны поделиться и передать, еще раз подчеркнем, будущим поколениям.
У вас вот там и опыт создания курсов для учителей, для работников культуры, то есть и курсы такие вы создавать вам пришлось?
Было и такое, это было в начале 90-х годов, я еще тогда не был священником, но был такой у нас человек, он сейчас переехал в другой регион, Перенев Владислав Александрович, сейчас он монах Вячеслав, он в послушании архимандрита Амвросия Юрасова, инициативный, энергичный Владислав Александрович был человек тогда, ну, на Алтае, сейчас он в другом регионе, и тоже он сейчас трудится, и он предложил, я стал соучастником этого процесса, мы библиотеку создали в Бийске православных христиан, это из Москвы вез лично в рюкзаках, значит, с Томска, потому что поставок тогда еще литературы не было по церковной линии, то есть это был вот закон Божий Слободского, там, значит, четверо Евангелия Гладкова, в лучшем случае репринтное воспроизведение. А люди интересовались, люди хотели знать, это учителя, работники культуры, библиотекари. И вот для них вот такой, значит, центр был сделан. Владислав Александрович, он здание свое офисное от бывшей транспортной компании предоставил для этих целей. Так что было где и заниматься, и куда прийти почитать книги. Было и такое, и это тоже мы считаем очень важно, интересно. Ну и тоже можно вспомнить как некие вот исторические такие моменты, в которых, слава Богу, нам пришлось поучаствовать.
Да, я думаю, они сегодня актуальны, потому что к сожалению, вот, ну, никак же мы не можем добиться того, чтобы постоянно в школах преподавались основы православной культуры, уж там не говорю о большем. И энтузиасты, что ли, учителя, которые хотят этим заниматься и не знают, с чего начать, я думаю, этот опыт абсолютно актуальным остается.
Да, ну, в этой теме мы сейчас работаем с нашим институтом повышения квалификации учителей алтайским. Ну, мы тогда...
А, то есть вы там уже
мы
вот
тогда
учите,
работали.
Учителей.
Да, и сейчас. Ну, мы как? Мы, конечно, сильно много нас не берем, но тот диапазон вопросов, который связан именно с православной культурой, мы помогаем, потому что в этом смысле вот учителя со всего края приезжают, ну, они там занимаются какие-то теоретические курсы, им читают в ЭКИПКРО, в этом институте совершенствования квалификации, повышения квалификации учителей. А один день полностью, ну, как семинар, они работают у нас в храме, ну, в нашем комплексе. У нас аудитория позволяет, и опять же, и с храмами они знакомятся, и с разными видами, образцами религиозного, церковного искусства, и наши музейные экспозиции, то есть быт изучают, потому что музеи наши посвящены и традиционному быту русскому, русской культуре, это и 19 век, там и предметы различные быта, это и иконы, это и даже быт 20 века.
То есть музей у нас, в составе комплекса? Вот этого,
да, три экспозиции. То есть нельзя сказать, что это такой чистый музей, это, я бы сказал, интерактивный все-таки музей. Музейные экспозиции интерактивные, вот, значит, общая такая этнографическая экспозиция, потом 20 века мы воссоздали такую гостиную, ну, знакомую для старшего поколения, ну, и даже, может быть, и среднего поколения тоже, это быт середины 20 века, и еще по музею колоколов, поскольку у нас этот центр есть, и тоже соответствующая экспозиция, связанная с колоколами, с литьем церковным. Так что вот учителя непосредственно соприкасаются, видят, то есть это в основном из малых городов и населенных пунктов.
Это преподаватели основ православной культуры?
Да, да, да. Все-таки я считаю, что положительная динамика есть. И я помню, как там 10 или сколько лет назад, да, уже 10 лет назад тогда это было введено, выбор по ОРКСЕ. Ну, в этом тоже приходилось участвовать. И помню, что тогда проценты были гораздо ниже выбора ОПК, а выбирает кто? Это же в первую очередь родители. Мы тогда и ходили также по собраниям в школах, да, перед учителями, перед родителями выступали. Сейчас уже даже не ходим, ну, поскольку, как нам говорят, что могли, вы уже сказали, но все равно процент растет, процент выбора ОПК. А это вселяет надежду, самое главное, чтобы все-таки этот процесс продолжался, потому что тогда понятно было и критиковали ситуацию, что, мол, где преподавать некому этот курс, и то, как он преподавался, лучше бы вообще не преподавать. Ну, это некоторые чиновники так говорили. Я считаю, что любое новое дело, оно все равно должно пройти через этот период, ну, какого-то сложных, да, ситуаций. Но то, что сейчас уже и подбираются те учителя, которые способны это преподавать, и самое главное, нарабатывается система подготовки, переподготовки вот этих специалистов, и мы их видим. Там вот 38 человек была группа учителей, да, со всего края. Ну, это достаточно хорошая цифра. И если вот так 2-3 года, 2-3 курса провести, они осознают, глубоко осмыслят этот курс и в чем сущность православной культуры и смогут прекрасно донести своим ученикам. Так что вот я среди сторонников этого курса, и та критика мне, она понятна, когда говорили, что да, учителя, ну, священников не пускают, а хороших учителей найти очень трудно. В некоторых случаях там бывало, что учитель просто там книжку даст и сами читайте, там один-два. Вот. И знаем о том, как некоторые директора препятствуют выбору этого курса. Ну, в конце концов, у нас тоже есть дети, у меня лично свои дети, и я знаю, как этот выбор совершается иногда, да, то есть очень большой учитель, субъективный фактор от учителя, и даже, я бы сказал, больше от директора, потому что выбор вот этого курса подразумевает, что нужны какие-то учебники, а на учебники дополнительно финансирование выделяет, значит, для директора это головная боль, но, тем не менее, кто-то на это не хочет идти, пытается всячески препятствовать, я имею в виду чиновники, а есть и те, которые которые идут на это, ну, исходя из осознания того, что это очень важно. Так что это тоже очень интересное явление, и оно должно продолжаться, необходимо для нашей сегодняшней России.
Дай бог, чтобы, да, эти ростки прорастали, вот, ну, как в каждом деле. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины. Это же мы тоже знаем, но мне вот лично доводилось встречаться с такими педагогами, которые, ну, просто, ну, вот звездочки какие, думаешь, боже мой, вот Господь каких посылает людей.
Я тоже с большим уважением и восхищением и радостью вот узнаю о таких педагогах. Я тоже так же, примерно, как вы, оцениваю, что я знаю, что, допустим, я бы так не смог, и поэтому таким людям, таким профессионалам, которые сами прониклись, да, культурой православной и с детьми находят общий язык, конечно, нужно давать как можно большие площадки, чтобы их влияние, их работа, их влияние, их педагогического таланта распространялось. Конечно, я полностью с вами согласен. Здесь все-таки священники, в первую очередь, задача наша – это служить у алтаря. Ну и, может, какие-то, может, организационная деятельность. А вот эту работу педагогическую, преподавательскую работу в воскресных школах, конечно, хорошо бы, что как можно больше было таких активных, талантливых и профессиональных мирян, неравнодушных к этому делу и, конечно, достигающих больших высот в этой деятельности.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» принимает участие протоиерей Георгий Крейдун, настоятель храмового комплекса во имя святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова в Барнауле.
Алтайская духовная миссия, старообрядчество ведь у вас вот тоже еще сильно до сих пор, как я знаю. Я обратила внимание, опять же, что у вас на вашем сайте размещено, даже читать начала и поразилась. Думаю, надо же, неужели это сейчас востребовано, или это уже как исторический документ, вот этот краткий молитвослов на алтайском и церковно-славянском языке. Это исторический документ?
Эту работу мы вели 2003-2004 год. Она была связана с тем, что на Алтае, ну, это Республика Алтай, тогда еще входила в состав Барнаульской епархии, а там немало, ну, как мы говорим, этнических алтайцев, да, то есть потомков коренных жителей, именно православных.
И до сих пор.
И до сих пор, конечно же, они есть. И есть, можно сказать, так, алтайязычные приходы, то есть в полном смысле этого слова. Да, может быть, это не столица Республики Алтай, Горно-Алтайск, там чуть-чуть сложнее, хотя все равно тоже есть и в Горно-Алтайске люди, носители языка алтайского, а это уже тогда ближе к границе Монголии, на юге Горного Алтая. И, слава Богу, Господь тоже так благословил, что есть и, ну, теперь уже несколько священников алтайцев. Тогда это был один игумен Макарий Чулунов. Ну, его жизнь вообще очень интересная. То есть он сам очень как-то быстро воцерковился и очень быстро стал иеромонахом. То есть действительно, как Божий избрань. То есть Господь его избрал к этому служению, потому что, ну, вот он с гор, можно сказать, так спустился там в техникум какой-то, значит, там машиностроительный или какой, значит, ну, чтобы потом вернуться назад и там быть механизатором, к примеру. Ну, вот так получилось, что он...
Другую не упашет теперь, да?
Да, и он очень уважаемый среди алтайцев. Даже вот я как-то один раз туда ехал. Сложно же, вот, края, ну, не то чтобы дикие, вот. Когда какая-то машина едет, значит, ну, местные так выходят, встречают, так, что, куда. Ну, и когда говоришь, что к отцу Макарию, все, вопросов нет, проезжайте. Ну и вот это тесное общение, опять же, миссионерские задачи, которые тогда в большей части приходилось решать, привели к тому, что это важно было. Мы нашли несколько изданий дореволюционных миссионерских. Это и служебник, и требник, и молитвослов. Это и работы, кстати, святителя Макария Невского. Был такой одно издание, и букварь он сделал, и параллельно русско-алтайский молитвослов он сделал краткий. То есть вот наследие, мы пытались, ну, во-первых, оно важно и с общей точки зрения выявить это все, где-то ксерокопии находили в музеях, там, в библиотеках редких изданий. То есть все это так вот мы сформировали. У нас в Барнаульской духовной семинарии тоже специалист, хорошая работа, это она и преподает, имени Николаевна Богданова, тоже участвовала в этой работе. И таким образом мы вышли на то, что все-таки важно иметь, ну, это отец Макарий нам, он в этом смысле, какой он смысл, заказчиком мог быть. Он говорит, что это очень важно. И вот первый вариант молитвословом мы сделали, воспроизвели букварь святителя Макария Невского с параллельным молитвословом. А второе издание, ну это все-таки было традиционное воспроизведение, да, ну, заново набрали, но тем не менее это была лексика того времени, 150-летней давности. А потом уже отец Макарий отредактировал часть вот этих вот текстов молитвенных миссионерских изданий, ну, как бы переложил он на современным, может, более понятным языком, и это еще было одно издание молитвослова алтайское. Ну, конечно, для алтайско говорящих вот прихожан, и не только прихожан. Мы активно сотрудничали тогда, Российское библейское общество тоже посещало мы, с ними, кстати, тоже интересная была программа, в том числе и благотворительная, Институт перевода Библии тоже, они занимались переводом на алтайский язык, ну, где-то они нас слушали, где-то они как-то по-своему принимали решения, но, тем не менее, это тоже вокруг себя объединяло интеллигенцию алтайскую, и такая работа велась, проводили и семинары, и конференции, так что я думаю, что она не бесследно оказалась, ну, и сегодня все-таки процесс как-то уже вышел на какую-то новую фазу, ну, может быть, лично я в этом меньше принимаю сейчас участие, но, по крайней мере, уже Республика Алтай, там своя епархия, владыка, архиепископ Калистрат ее возглавляет. И я знаю, что когда Святейший приезжал в 2015 году, было богослужение на центральной площади Горно-Алтайска, около 7 тысяч жителей собралось, это при том, что жителей там всего 50 тысяч в Горно-Алтайске, да, то есть, ну, конечно, съехали с окрестных, наверняка, селений. В Горном, Республике Алтай один только город, вот Горно-Алтайск. И Святейший обратил на это внимание, что, и он благословил, чтобы все-таки развивалось богослужение на алтайском языке. И вот и Калистрат сейчас активно над этим работает. Он и сам часто произносит возгласы, вставки делает на алтайском языке. Ну а в тех регионах, где преимущественно алтайские жители, там целиком на алтайском языке отец Макарий, вот, допустим. Ну, тут уже он сам решает, где, как служить. Но это есть, это присутствует, и я думаю, что это тоже очень важный такой, важный аргумент, что ли, в том, что церковь стремится и сохранять, и развивать культуру народа, среди которого церковь проповедует.
Для всех был всем, конечно. А вот со старообрядцами какие-то контакты есть, или это там особые такие, без поповцы, все с ними как-то сложно?
Вы знаете, конечно, тот разрыв, который произошел, ну, так сказать, с конца 17 века, ну, это здесь, в этой части, в европейской части России, и потом старообрядцы унесли эту обиду в отдаленные места, он, наверное, сохраняется, потому что все-таки Русская Православная Церковь и в синодальный период делала активные шаги по вот примирению, вот единоверчество было введено, так называемое, да, что если человеку принципиально именно старым обрядом совершать богослужение, пожалуйста, вы можете это делать. Единоверческие приходы были в Томске, я знаю, но на Алтае не слышал о таких приходах, потому что разделение было очень существенное все-таки в нескольких деревнях, обращал внимание на что, вот старообрядческих, как различались вот старообрядцы и, значит, православные. Вот православных называли мирскими верующими, а они, значит, киржаки.
Да, у нас тоже есть на севере Омской области киржаки, даже кладбище отдельно.
Ну, а мне киржаков-то мы слышали, а вот то, что вот, допустим, как православные в этом минуле, потому что часто было так, что население было и старообрядческое, и, ну, православное. Вот, ну, вот православных мирскими они называли. Бывали случаи, что населенные пункты там и алтайцы еще сюда примешивались, и крещенные, и некрещенные, поэтому некоторые населенные пункты просто представляли собой, ну, какую-то такую, знаете, мозаику культур, ну, таких вот взаимоотношений. Но все равно...
Оно уже, наверное, не живо, мне кажется,
нет? Сейчас нет, сейчас уже это время ушло, то есть то, о чем я говорю, это история. А сейчас все-таки, может быть, еще, ну, есть какие-то очень отдаленные населенные пункты, где как-то пытаются старообрядцы там как-то сохраняться, но у них это не получается уже в той мере, какой, ну, это, может быть, даже раньше получалось, потому что все равно молодежь уезжает, в конце концов, надо семьи создавать, это тоже проблема, чтобы там же оставаться, уезжая, что-то придумывают, и те ограничения, которые пытаются вводить, ну, старожилы.
Попытка изоляционизма, да?
Да, это уже совершенно не работает. Все равно как-то молодежь пытается что-то придумывать, и это все в каких-то подчас ужасающих формах, поскольку, ну, любой вот этот вот запретный плод сладок, это у них тоже присутствует. Ну, а, может быть, самая главная проблема – это отсутствие духовного кормления.
То есть в храм потомки их не идут, в православные храмы, или трудно сказать, везде по-разному?
Нет, случаи есть, конечно, что приходят, но я имею в виду вот там, где они стараются себя как-то самоидентифицировать и как бы сохранять себя вроде в таком, в общине, да, то есть там пару храмов-то построили, в Барнауле есть крупный храм, построила община, там их, ну, два прихода есть старообрядческих, в горах, там недалеко от Белухи, населенный пункт такой, Мульта есть, там тоже построен храм. Ну, там кто-то из спонсоров, там из Новосибирска, что ли, нашлись, которые вот захотели, потому что очень много Горный Алтай ездили и ездят, там, новосибирцев, ну, барнаульцев, красноярцев, томичи, то есть Горный Алтай очень привлекательно сохраняется, ну, а сейчас, тем более, дороги получше стали, на машину сели и поехали, ну, и, видимо, как-то кто-то захотел там построить храм, ну, там очень мало прихожан, постоянного священника нет, там, в принципе, общаются нормально, вот просто вот когда приезжаешь, там как-то к ним заходишь, спрашиваешь, как, что. И, конечно, для них очень большая проблема, что все-таки мы говорим, что нам тяжело сохранять культуру, да, но все-таки мы пользуемся и современными возможностями это делать. А они вот через самоизоляцию, конечно, им еще тяжелее это сохранять, потому что, ну, по сути, все-таки это потихонечку-потихонечку рассеивается, иссякает, а там же еще разные толки, то есть толки такие, которые вот поповцы, они, ну, более-менее что-то, меняемую позицию какую-то свою имеют, и все-таки стараются вот духовное разграничение вот проводят, и вот, ну, вот ни в какую, значит, просто пообщаться там еще ладно, а вот духовно никакого единения, значит, мы вот такие, а вы такие. А без поповцы, вот с ними совсем тяжелее. Там чаще всего какие-нибудь наставники уже достаточно престарелые, ну и такое ощущение, что они сами осознают, вот ну, потому что одни, значит, да, это бабушки остаются. Есть, правда, интересные случаи, когда вот, ну, как бы такие местные краеведы, ну, то ли из старообрядческой среды, или просто им эта тема понравилась. Вот пример есть прекрасный, там, Верхуймон, такой населенный пункт, там одна женщина создала даже такой музей, избу свою отдала под это, собирает материалы, говоры, там, предметы быта,
ну, это, книжечки. Скорее, этнография, чем...
Это этнография, да, да, это, конечно, этнография, но, тем не менее, тоже хочется порадоваться за эту женщину, конечно. Потому что русская традиция, там очень много уже мудрости житейской истории. Да. Мы, конечно, ну и она очень радушно общается.
Она старообрядка?
Ну, не практикующая. Я так толком и не понял, все-таки...
Ну да, в душу уже не полезешь человеку.
Да, да, но то, что она с воодушевлением об этом рассказывает, это совершенно точно, и гости приезжают, и всегда интересно слушать. Вот. Но здесь уже нет такого позиционирования, что вот старобрядцы. Ну, старобрядцы, да, но это больше как привязка к тому, что, да, первые из православных в тех районах появились именно старобрядцы. Ну, это там 18 век, а миссионеры...
Спасались.
Да, а миссионеры пришли уже в 19 веке, поэтому в этом смысле первыми, значит, верующими христианами именно они были. Поэтому, может быть, такая привязка к старообрядцам.
Ну, я так чувствую, что нам за эти края беспокоиться не надо. Вот не идет там обезлюдивание, расцерковление. Слава Богу, эти процессы не угрожают. Или все-таки это в какой-то мере тоже есть, как и везде?
Наверное, почти невозможно, наверное, дать объективную какую-то оценку или и уж какой-то прогноз точный о том, как будет дальше развиваться ситуация.
Нет, это вот чисто по вашим ощущениям, вот из того, что вы встречаете. Конечно, вы не можете за всех говорить, вы же не какой-то там эксперт.
Ну, да. Ну, то, что мы знаем о негативных тенденциях, которые, как правило, связаны. Это, я думаю, касается всей России, связано с совсем молодым поколением. Да, вот их, видимо, вот современные технологии, виртуальная реальность сильно уже, похоже, порабощает их сознание. А вот среднее поколение, старшее поколение, вот как-то даже, ну, старшее, ладно, понятно, а среднее поколение, все-таки я часто замечаю в них проявление, по крайней мере, симпатии к церкви, какой-то заинтересованности, пусть не активной часто, да, но, по крайней мере, когда вот где-то в учреждениях встречаешься, общаешься с людьми, то, как правило, встречаешь только вот сочувствие, соучастие, даже желание в чем-то помочь, или, по крайней мере, доброжелательность, ну, видя, что священник. В редких случаях там позиционирование там «я неверующий», да, но это очень редко, это вот 1-2%, но это по там, личным ощущениям субъективным. Поэтому хочется верить, что, может быть, за счет среднего поколения, но мы еще, но это же наша основа вот текущего исторического периода, именно церковная основа.
Но это уже как мы воспитаем детей и внуков.
Да, и теперь надо, важно, чтобы те, которые сегодня молодежь, подходя к среднему возрасту, они получили от нас что-то, то, что их уже, ну, вернет в лоно, что называется, традиционного религиозного мировоззрения.
Да, и в этом смысле на нас очень большая ответственность. Вот здесь в студии бывает у нас протоиерей Алексей Яковлев, храм преподобного Серафима Саровского в Раеве, который окормляет проект «Общее дело» восстановления храмов Севера. Вы, наверное, об этом слышали.
Конечно.
Архангелогородская, все вот это. Да, ой, Боже, какая красота. Вот он приносил буклет, душа замирает. Какая красота, рушащаяся уже деревянная. Какие предки строили храмы. И вот он не устает повторять о том, что вот эти храмы до нас достояли. И то, что они сейчас погибнут, это будет наша вина уже, не чья-то, не тех, кто там их начинал рушить. Точно так же и с детьми. Если дети придут в церковь, останутся в ней, да. А если не придут, то это тоже будет наша вина. Потому что мы вот как раз из тех, кто пришел на этой волне освобождения церкви, так радостно пришел и решили, что мы уже все почти спаслись, уже все так нам тут хорошо. А мы и не понимали, что впереди столько еще всего, и как это все сложно, ой... И удержаться, и вообще воспитать смену, и все вот это, продолжать вот этим всем заниматься. Так что, батюшка, я вам очень признательна, что вот есть в наших сибирских краях, алтайских краях такие замечательные еще делатели, что вас там не так много, я понимаю, но не числом ведь, а умением, да. По-прежнему очень нуждаются в священстве и в миссионерах приезжающих, и в постоянном священниках, потому что... Один батюшка бывает до 10 храмов окормляет, а благочиние его – это, там, не знаю, среднее европейское государство порой. До сих пор все это, конечно, очень нуждается в делателях. Нива Господня, жатвы очень-очень много остается по-прежнему, да? Так что...
Да, это точно. Но все-таки Алтай, у нас есть семинария, которая уже 20 лет как возрождена сначала как училище. Ну, оно было еще в 19 веке существовало. Потом, понятно, было закрыто в конце 90-х, возобновлено деятельность училища. Потом в 2006 году семинария была преобразована, и вот и владыка Максим был ректором, много внимания уделял, владыка Сергий теперь ректор, и он тоже очень много уделяет внимания семинарии, и чувствуется, что вот это даром не проходит. Хотя, конечно, абитуриенты, нельзя сказать, что, ну, все-таки уровень образования сильно упал, да. А в основном-то к нам поступают люди из деревень, дети из деревень, ну, иногда люди уже состоявшиеся поступают, здесь как-то чуть полегче в плане вот интеллектуально-образовательного, но тем не менее семинария дает, вот, и сейчас вот окинуть взором, кто сейчас служит, наверное, 80% это вот те, кто были подготовлены в семинарии.
Это
вот нашей
важно.
Барнаульской семинарии. И вот иногда, вот сегодня тоже этот вопрос часто ставится. Ну, я в свое время проектором был длительное время, там, наверное, 15 лет проектором семинарии был по учебной работе. Сейчас в качестве советника ректора остался, ну, учитывая...
Занятость. Значит,
да. И иногда вопрос ставится так, что вот региональные семинарии, да зачем их так много сделали? Тут я, как представитель региональной семинарии, могу точно сказать, что для нас это, для Барнаульской епархии, в частности, это трудно представить себе, что бы было бы, да, сейчас, кто бы служил бы в храмах у нас в епархии, близлежащих епархиях, потому что она работает на несколько епархий, если бы не было выпускников семинарии. То есть я вообще не могу себе это представить. Да, наверное, в Москве здесь большая плотность семинарий, тут и в городе, и в Сергиев Посад, и там Перервинская, значит, семинария, и там и Угришская, Никола-Угришская. Тут, наверное, немножко другая ситуация. Может быть, даже в какой-то мере переизбыток. Я знаю, что святейший патриарх Кирилл, он рекомендует выпускникам московских центральных семинарий ехать хотя бы года на три, послужить где-нибудь там в регионах. Это, конечно, очень мудрое решение, благословение, но если бы не было региональных семинарий, да, может быть, не всегда они дотягивают по уровню результата, да, но, скорее всего, результат, уровень образования выпускников, может быть, даже иногда и пониже, чем у центральных семинарий, но это не потому, что, может быть, преподавание организовано не так хорошо, это просто та общая среда, потому что лучшие все уезжают...
Общий образовательный уровень, скажем.
Да, в регионах, потому что лучшие все уезжают в центр. Это касается и светской системы образования, и в том числе, естественно, и духовной точки зрения. Поэтому вот то, что остается, и то, что удается делать в региональных семинариях, вот из тех абитуриентов, которых мы получаем, я думаю, вот вклад и роль семинарии очень высокий, очень высокий. Да, просто говорю, стартовые позиции разные у абитуриентов, и поэтому результат тоже немножко отличается. Но самое главное, ведь не, мы же не для университетов, не для аспирантур в первую очередь готовим кадры. Хотя лучшие ученики, лучше наши воспитанники едут и в Московскую духовную академию, продолжает образование. Каждый год 1-2 человека практически мы направляем. Потом некоторые потом возвращаются у нас, работают уже в качестве преподавателей в семинарии. Вот, эта работа ведется. И, конечно, вот говорю, ну просто даже с содроганием я пытаюсь представить, вот, если бы не было семинарии, что бы тогда бы пришлось бы делать. Потому что приходов, слава богу, открываются, потребность есть, а служить бы это точно некому было бы. С Москвы точно никто не приедет. Ну, или там, может, это единицы были бы. Или с центральных семинарий.
Да.
Ну, а вы вот сказали о том, что действительно в некоторых случаях и по 10 приходов, да, потому что я общаюсь вот с батюшками там из Хакасии, из Бурятии, и, ну, раньше общался тоже. И там точно, да, там у нас не хватает, да, но там особенно не хватает. И это правда. Чем дальше, чем глубже в Сибирь, тем тяжелее и тяжелее вот голод этот.
Профессиональный.
Не хватает священнослужителей. И, конечно, тут, наверное, как и раньше, вот это было, создавались миссии, там архимандрит Макарий Глухарев приезжал, он из Москвы приезжал, и первые его сотрудники, миссионеры, это тоже все большей частью, частью приезжие из Москвы, из Новгорода, ехали из разных регионов, ну, я отслеживал биографии, конечно, очень интересные были такие вот жизненные пути миссионеров, и они трудились, видимо, и сейчас без этого никак не обойтись, и вот эти вот формы как-то сейчас меньше на это внимание стало уделяться, мне кажется, чуть-чуть, но надо это возрождать, и в плановом порядке, наверное, как-то вот таким епархиям, особенно отдаленным, может, для Алтая это не так актуально, как для тех, которые глубже в Сибири, на Дальнем Востоке.
Образованности наберутся, если есть стремление и желание, а вот главное, чтобы благочестие было и желание трудиться на этой земле, на твоей родине. У нас вот тоже владыка в Омске начинал с того, что он украинец по национальности, он привез с собой, я не знаю, человек, наверное, 30 точно священнослужителей с Украины, которая как-то умудрилась вот все-таки сохранить. Больше было действующих храмов. Они со временем кто-то и уехал, а кто-то и остался, и стали вот такие. Придешь, батюшка, с так украинским акцентом, знаешь, ну, это владыкин набор. А что было делать? Приехал в область, где 2 храма в городе и 2 на селе. И столько же священства. Вот ведь как это начиналось 4 века назад. Нынешняя молодежь, наверное, даже с трудом в это вообще поверит.
Вот меня как-то приглашали несколько лет назад в Туву, в Кызыл. И там как раз рождественские чтения проводились. И вот там, знаете, там тоже вот очень нелегко. Владыка местный. У него действительно там один иеромонах, батюшка, отец Ефрем, значит, из Новгорода приехал, тоже так вот он в местнецком служении пришел и просто вот так вот участвует.
Ну, хотя бы так, по типу да. Какой-то, я не знаю, командировки там какой-то продолжительной, а что
ну,
делать?
Ну, видите, трудно тут в командировке построить так жизнь. Ну, да, да. Ну, и вы сказали про Украину, действительно, и там несколько молодых семей священников из Украины, и они прям так живут, знаете, при кафедральном соборе в одном доме, потому что там даже вечером очень, ну, уже, так сказать, нелегко выходить на улицу, а в некоторые населенные пункты вообще посещать подчас бывает рискованно, поэтому, ну, сложное очень население, я скажу, что как в Горном Алтае тоже надо быть очень внимательным и как-то с людьми налаживать контакт, ну, и там, тем более, там еще глубже тайга, поэтому вот это действительно так, и слава богу, что удивляешься даже вот сам, что вот как вот молодые, там батюшка с матушкой с Украины, с теплых мест сюда приезжают, там и холодно, там и какого-то разнообразия продуктов нет, там и условия такие, значит, очень-очень суровые, очень да. Аскетичные, и, говорю, даже обстановка, люди очень все вот требуют серьезного напряжения, но не решаются, то есть Господь вселяет эту вот какую-то внутреннюю желание, стремление, и слава Богу, что вот благодать в сердцах даже молодого духовенства присутствует, что они, не боясь, туда приезжают. Понятно, что я чувствую, ну, так по ощущениям, что и владыка как-то милостью к ним относится, и даже если они попросятся, все, владыка, не могу, он их отпустит и благословит возвращаться назад. Это очень правильно, потому что, ну, не все способны вот, ну, на всю жизнь.
Невольник,
ну,
мы знаем.
Действительно,
да?
Очень напряженная ситуация. Кто-то, ну, кто сколько сможет и принести эту пользу церкви, этой территории, значит, местным храмам, и то, слава Богу. Ну, у каждого свой, может быть, вот этот ресурс, ну, да. Терпения, ресурс вот такой силы внутренней.
Ой, спаси Господи, дорогой отец Георгий. Батюшка, очень вам признательна. Мы, конечно, сегодня немножко так понемногу обо всем, но я надеюсь, что вот мы с вами такой почин сделали. Вы теперь, беру с вас слово, что, бывая в Москве, хоть вы, наверное, и не часто бываете, все-таки нас не обойдете стороной, да?
Хорошо. Очень спаси приятно, Господи. Радостно. И
да,
дай Бог, если...
мы тоже рады, потому что, ну вот, люди со всей нашей огромной России, конечно, мы теперь разъединены, к сожалению, меньше у нас возможности ездить и встречаться, но тем не менее, вот собирают нас здесь рождественские чтения, и это радует, и вот какой-то такой смотр наших православных сил, а тем более наших дальних рубежей, где очень-очень важно хранить веру. Я вас благодарю и напоминаю нашим слушателям, что в студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Георгий Крейдун, настоятель храмового комплекса во имя святого апостола Иоанна Богослова в Барнауле. Батюшка также кандидат физико-математических наук, что меня совсем вот покоряет, доктор богословия и такой большой делатель на Ниве Христовой. Просим тоже святых молитв о нас тут, и вас будем поминать в своих молитвах.
Спасибо, Господи, спасибо, Господи, до свидания.